Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». Сегодня я вам представляю моего собеседника. Это Нитрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше, отец Владимир Зязев.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Валентина Федоровна. Храни вас всех Господь. Всех нас храни Господь.
Ну и, конечно же, поздравляю вас с прошедшим праздником Рождества Христова. Это ваш праздник вашего храма. Ну да. И вообще просто праздник замечательный, русский зимний православный праздник. Поздравляю вас, батюшка, праздник и со святками тоже.
Праздник Рождества Христова – это праздник всей православной церкви, всей Руси и всей земли. Потому что Христос родился не только для Уралмаша, но и для всех, несмотря на то, что у нас этот праздник еще и престольный. И эти дни, они святые дни. У нас служил владыка-митрополит Кирилл 9 числа. Очень торжественно прошла служба. Спасибо, владыке. Все было достойно и хорошо. А сегодня вот обрезание Господне у нас. И тоже великий праздник, но он как-то немножко, знаете, чуть-чуть как-то сминается, став между двумя праздниками, Господним Рождеством и Господним Крещением. Но это праздник очень тоже великий праздник. И вы знаете, вот здесь первое хочется обратить внимание на послушание. Церковь того времени, Господь дал церкви свои законы, и ребенок должен был принесен в церковь для обрезания, для совершения вот этого таинства. И Божья Матерь, и ее мнимый муж принесли младенца Христа в храм, дабы его обрезать. Казалось бы, немножко даже как-то так вот, обрезал ли человек для чего? Чтобы Господь знал своих, чтобы вот он, ну, обрезание, чтобы это подчинение, полностью подчинение воле Божией, Израиль обрезал свою крайнюю плоть. Все израильтяне мужского пола обрезали. Ну, а Господу-то кому подчинять? Он Господь, Он Владыка Вселенной. Значит, для чего это нам дано?
Для того, чтобы
мы научились послушанию Господню. Посмотрите, далее пойдет праздник крещения. Господь будет креститься в водах Иордана. Что такое крещение? Крещение означает, слово крещение означает погружение в воду или омытие. От чего омытие? От грехов. От каких грехов Господь должен был омыться?
Так же, вопрос возникает.
От каких же грехов? Нет грехов. Значит, для чего это нам дано? Опять же, для того, чтобы нам показать серьезность и необходимость вот этого послушания церкви. Послушание тому, чему учит церковь. А саму церковь научил сам Господь. Еще в древнем Ветхом Завете Господь Моисею, пророку Моисею, указал все от того, какая будет одежда у священников, от того, какие основные заповеди, от того, какой храм должен быть, сколько он локтей длины, сколько локтей ширины, сколько высоты, какие завесы. Там все полностью было до мелочей указано. И вот как священник должен какую жертву приносить, как он ее должен приносить, как он должен облачаться, все было указано. И многое, что интересно, многое из Ветхого Завета, вот по поводу облачения, и там вот многих даже храмовых моментов, оно перешло и в наше время.
Вот. Ну, что, например, перешло?
Ну, вот у нас есть, например, священнические одежды, они у нас и у архиерея, даже вот наши архиереи и священники, они во многом, можно посмотреть, как раз найдется аналог той одежды, аналог этой одежды.
То есть, у храма был, сходно, да?
Да, вот сходное, да. Угу. У храма был кадила, только там была другой формы кадила. Она вот, у нас есть. Семисвечник, там тоже семисвечник был. Тоже, и тоже именно семь лампад в алтаре, вот эти тоже семь.
Что они символизируют, батюшка?
Ну, они символизируют там это все, там в Библии вот в этом именно семь лампад, каждая лампада не расписана, вот что она символизирует, каждая лампада. Но это все символизирует, по большому счету, это все символизирует волю Божию. Да и не символизирует, а указывает нам напрямую волю Божию. Вот возьмите семь лампад, это тоже. Светильники. Вот когда построил Соломон Медное море, и там были такие колонны стояли, и наверху этих колонн горели светильники. Лампады, прообраз нашей лампады. Они горели постоянно, там заливалось масло. И одежды, старые, вот ветхие одежды священников, они шли на фитили для этих светильников. И фитили там были большие, потому что даже и ветер не каждый мог угасить этот светильник. Вот это тоже такой прообраз нам.
Лампады.
Возьмите, вот многие говорят, иконы. Ведь возьмите вот иконы, но мы знаем...
Но тогда-то ведь не было икон.
Тогда не было икон, но однажды случилось такое, когда евреи прегрешили перед Богом очередной раз очень сильно, то Господь им на них послал змей, которые стали жалить евреев, и они стали умирать, во множестве умирать стали. И Моисей взмолился, и тогда Господь сказал ему, пусть сделают медного змея, и на шесте его вознесут, как бы на шесте.
Вот. Образ такой.
Образ такой, медный змей. Вот именно змей медный. Потому что змеи людей-то жалили. И вот каждый, кого укусит змея, пусть внимательно, ну пусть посмотрит на этого змея внимательно, и он будет исцелен. Так и случилось. Медный змей – это еще прообраз и Спасителя, которого пришло время, вознесли на кресте. Это тоже, и мы должны здесь опять же, как показано, мы внимательно, с любовью, с благоговением будем смотреть и вникать, и внимать вот этому медному змею, то есть Христу, и представляя Христа на кресте, то мы будем получать исцеление, и исцеление, опять же, от кого? От укуса змеи. А кто у нас змея сейчас? Прообраз змеи – это сатана, это дьявол, это Люцифер. То есть от укуса. А Люцифер нас что делал? Да он каждый день, на каждую секунду нас старается ужалить. И каждое это ужаление, каждый этот укус, он ведет к погибели, по большому счету. Так что мы должны делать? А вот мы должны представлять в себе образ распятого Христа и внимательно-внимательно как-то к нему обращаться и сердцем, и душой, и очами. И тогда мы будем исцеливать. Вот видите, какое глубокое вот это все имеет значение, прообразы такие. На эту тему можно было много очень говорить. Но...
Да, да. Вот. Действительно, тема, наверное, неисчерпаемая.
Эта тема, она неисчерпаема. Если бы на эти темы рассуждать, да на них уже и написаны, вот знаете, не миллионы, ни десятки, ни сотни, ни миллиарда, уже, наверное, сотни миллиардов книг написано на все эти темы. Вот. И, конечно, это нужно как-то не только читать, но и исполнять. Я помню, когда меня вызывали к уполномоченному.
Это да, в те времена, еще советские.
Вот, я не называю фамилию этого уполномоченного, это уже давно прошло. Но когда вызывали меня, а он бывший начальник штаба армии, он такой ярый коммунист.
И военный.
И он ко всему к этому относился, ну, так это, с насмешкой такой, знаете. Но Библию... Он мне часто говорил, а вот в Библии вот это написано, что... Да вот он даже Библию читает, но уполномоченный-то ее тоже читал. Но оставался-то все-таки гонителем церкви, а Сталин учился в семинарии. Он потом, правда, стал открывать церкви, но уже потом, когда уже крепко прижало. Но ведь тоже оставался, было время, когда ее гнали люто. И те, кто раньше-то родились, ну, Хрущев, рождение, рождение еще он, какого года-то он родился, он родился-то в конце позапрошлого столетия, mm-hmm. вот, и другие, и ведь они, в общем-то, наверное, все равно знакомы были и с законом Божьим, и с Библией, но как-то гонителями оставались. Mm-hmm. Хрущев закрыл 20 тысяч церквей. Поэтому, когда мне говорят, что мы Библию читали, вот даже Библию читал, это ни о чем не говорит. Mm-hmm. А вот бабушка какая-нибудь, которая и читать-то не умела, таких много было в старое время. Mm-hmm. Да, похоже, но, и сейчас уже скоро появится. Вот, которая и читать-то никогда не умела, которая, да и отче наш, она его не прочитает, по-моему, она может на память запомнит. Больше. А вот она верующая, так вот как тут быть? Да один читал и учился, а другой не читал и не учился, и верующий. Я помню, когда мы поступали в семинарию, то я поступал на заочное отделение, а там и очники поступали. Я с одним очником встретили, что-то разговаривались, он говорит, а у нас ректор, после того, когда мы пришли, поступили в семинарию, то ректор нам такое слово говорил, и в этом слове прозвучало вот такое. «Братья, отцы, поступившие в семинарию, я буду очень рад, если вы сохраните ту веру, с которой сюда пришли. Они пришли учиться, ага. но учение, оно не всегда вера». Оно не всегда.
Знание – это совсем…
Знание и вера – это две вещи совершенно разные.
Образование тоже вот. И вера тоже.
Вы помните Моисея, который гугнивый был, косноязычный?
Да.
Вы помните Симеон Верхотурский, Сергий? А у них ведь не было знаний светских.
Не было.
А была глубочайшая вера, и они вели за собой весь мир. Так вот и здесь. Что нас… Ну, меня бы спросили сейчас, а вот какая ваша основная мысль? Вот вы, ну, хоть, как я себя часто говорю, хоть я и не путевый, но священник, и все-таки уже и в возрасте, какая основная мысль у меня? Основная мысль всех моих бесед, чтобы научиться и мне, и вам, дорогие радиослушатели, научиться слушать Бога и слушать старших. Ведь посмотрите…
Вот как шел к обрезанию и да, к крещению. Вот.
Господь шел, и Господь нам явил пример. Он явил послушание, Он указал пример послушания. Ему нет для чего было обрезывать
себя. Бог.
Да. Ему нет для чего было обрезывать себя. Ни от каких грехов не нужно было обмываться. А посмотрите еще перед этим, как Божья Матерь шла на Рождество, ведь вот если взять по-человечески, Божья Матерь зачала от Духа Святаго, но она как была в положении, то ведь как и все женщины, носила в своем чреве. Вот, ребенка, младенца от Духа Святаго. И пришло время, и ведь Иосиф-то знал даты, и она знала, а тут перепись объявили. И буквально, может быть, не будем даже говорить дней, за несколько часов до переписи Иосиф посадил свою супругу мнимую, которая была в тяготе, в женской тяготе, то есть носила в чреве своем, он ее посадил и повез по скалам, по горным тропкам, на осленке. Ну, представьте, вот нас бы сейчас с вами, ну, посадить на осленка.
Вифлеем
повез. Повез Вифлеем через горы, через долины. Он знал, что супруга родит, и она может родить еще, когда он туда пойдет. Но вот Бог дал так. И когда обратно они шли, Иосиф стучал в дверь, в окна, двери, просился. Нигде не нашлось ему ни тепла, ни уюта, ни привета. И тогда Божья Матерь, и он привез свою Божью Матерь в поле, где была пещера, вот, и в этой пещере, где были и овцы. А если овцы, значит, там, простите меня, ну, образно говорю, там уж и навоз, и моча, и все ведь там. Там овцы, там животные. Вот, и вот в ясельках Божья Матерь родила,
для овец,
где Божья Матерь родила своего младенца. И может даже и так было, что Божья Матерь рожала, а овцы в это время у яселек брали корм и жевались, тут же стояли, она рожала. И это ведь все послушание. А потом Ирод гонение поднял против младенца Христа. И Божья Матерь ему говорит, да я же знаю, что я младенец, я Бога рожаю. Так неужели он меня… Ему ангел явился во сне и сказал, иди, Ира, ты еще души младенца, иди. И Иосиф, и Божья Матерь молча пошли в Египет.
В Египет. Бегство такое
вот,
совершили.
И опять же бегство. И везде вот во всем вот мы видим.
Но послушание.
Послушание.
Да,
послушание и послушание. Божья Матерь, когда Иосиф узнал, что она не праздная, вот, то он хотел ее отпустить.
А ну, это тогда был скандал бы.
Это был бы не просто, он имел право ее убить.
Вообще, это, да, уничтожить.
Уничтожить, это был у них закон такой.
Да, это вот, закон еврейский, вот. Да.
И ведь она не стала оправдываться. Она, Божья Матерь, это ведь не стала оправдываться. Она знала, что Господу угодно он сделает. А Иосиф, ее муж, и поступит, как он поступит, так и будет законно.
Так и будет, да.
Вот и все. То есть, опять же, послушание. Послушание мужу, послушание Господу, послушание ангелу Божию, который во сне явился. Везде мы видим послушание, послушание,
но
послушание.
Но тут является ангел, который успокаивает Иосифа.
Да, и Иосифа, и говорит, не бойся, Иосиф, принять жену свою, ибо зачатая в ней от Духа есть свято. И вот мы видим кругом и кругом послушание. И вот этому, когда я веду вот какие-то беседы твои, нужно научиться слушать. Все наши беды...
Слышать и слушать.
Да, слышать и слушать. Все наши беды от непослушания. Многие-многие беды от непослушания. Но я просто скажу, если бы и Наполеон, и Гитлер, и, наверное, когда-то и Мамай, они ведь, в общем-то, в то время были все немножко как-то подвержены какому-то, ну что ли, гадательному моменту. У них у всех были пророки, которых они призывали. Вы знаете, Гитлер призывал к себе предсказателя. И когда тот ему сказал, что он проиграет войну с Россией, то Гитлер на этого предсказателя гоняет, и уже смерть ему назначил, но не вышло. Наверное, и у Наполеона было такое же. Наверное, и у Мамая, и у поляков, когда они шли на Русь, было такое, но они не послушались. Трезвого разума, куда вы, ребята, идете? Зачем вы сюда идете? Ну, зачем вам это? Вообще-то зачем? Кровопролитие. Но вы еще, и вот мы вам говорим, что это кончится печально.
Завоевать,
с целью
завоевать.
Именно завоевать. Вот.
Власть и, свою такую вот, проявить.
И вот это вот хочется как-то, знаете, вот именно вот обрезание и крещение Господне, вот пусть она нам служит всегда примером послушания. И мы должны слушаться. Ну, и еще хотелось немножко... Как-то, знаете, вот сказать, может быть, чуть-чуть, но это очень такой тревожный и крепко тревожный момент, по крайней мере, в моем сердце, да и в сердце, наверное, многих. Как мы знаем сейчас в Париже, какие страшные события произошли. Газета печатала карикатуру на пророка.
На пророка Мухаммеда.
Мухаммеда. И вот вы посмотрите вот как. Ну и разгневанные мусульмане ворвались и многих перестреляли.
Да,
многих
ценой своей жизни они...
Но вы знаете, что... Посмотрите, как... Ну, и вот как-то вот удивительно весь мир рассматривает. Вот удивительно.
Что?
Вот мы видим,
да.
вот мы видим вот такое движение, как это, парад или там, как это называется?
Ну да, парад.
Вот, парад такой молчаливый парад.
Солидарности с этими,
Вот, и осудить, извините меня. А где же те, которые, почему не осуждают мир, тех, которые на пророка руку поднимают? Я православный христианин. Я свою свято верю И
ну, что... понятно, что вы ведь и не оправдываете вот, убийство,
я,
конечно.
Я не оправдываю ни в коей мере убийство.
Ни в коем
нельзя,
случае.
Это ни в коей мере...
руку поднимать на человека.
Но ведь, извините меня, и травить людей нельзя.
Но
как это так?
Это другой вопрос уже, да, ведь, батюшка,
ну,
когда, так сказать, человек разнузданную ведет такую вот, ну, что ли,
политику,
да, да. Вот. Сатиру разнузданную. Да.
И сейчас возьмите Ходорковского. Mm-hmm. Вот возьмите, который призвал, сейчас каждая газета должна напечатать карикатуру. Да это что такое? Это люди, куда мы идем, что мы делаем? Это ведь мировая религия. Mm-hmm. Мусульмане, иудеи, католики,
православие.
Это же мировые религии.
И
вот просто так вот на них вот. И ведь ни голос, нигде ни один голос не раздался, что нельзя этого делать. Нельзя.
Mm-hmm.
Я к чему это говорю? Это опять же непослушание. Почитайте Ветхий Завет, почитайте Коран. Разве где-то разрешено издеваться над самым святым у человека? Нигде не разрешено. Почему же мы-то это разрешаем? Во всей этой толпе миллионной, там сотни тысяч, там миллион, и нигде не раздался ни один голос, братья. А почему? Я не говорю, что их надо там, не призывая кого-то убивать, кого-то. А почему мы не осудили себя-то, что мы это допускаем?
По крайней мере, поступок должен быть вот этих вот карикатуристов, этих журналистов, он тоже должен быть как-то рассмотрен. Почему? И осужден, наверное.
Конечно,
да,
конечно. Вот. И вот это...
Говорят, что там такая разнузданная, так сказать, вот это была карикатура, и не только на Мухаммеда, там, значит, и на очень многих политиков, то есть, невзирая, что говорит, как говорится, на лица, свобода, якобы свобода должна быть печати, значит, она должна быть
нет,
вроде как неприкосновенной.
Нет, есть свобода, Валентина Федоровна, ну, есть свобода, но у меня есть свобода не видеть этого, и не желать об этом слышать и не видеть, и у меня есть свобода не жить рядом с этим человеком, который позволяет себе поднимать руку на мировые религии. У меня есть тоже свобода. Так, пожалуйста, пусть едет куда-нибудь на остров Пасхи, или куда-нибудь там еще, куда Наполеона, еще куда-нибудь, или на Луну летит, и там свою свободу и показывает. У них есть свобода, простите, у сексуальных...
По-моему, есть свобода ведь и нравственности какая-то, да? То есть, в смысле, как себя нравственно вести человеку? То есть, ведь есть же какие-то нормы поведения.
Ведь вот появились вот такие, ну, пока еще только указы, но трезвые указы. Uh-huh. Если ты куришь, ты можешь курить, у тебя есть свобода. Но у меня есть свобода не дышать
не
твоим
дышать
табаком.
Этим дымом, да?
И ты меня обязан от этого освободить. Uh-huh. Вот. Если ты пьешь, ты, пожалуйста, пей, но у меня есть свобода не видеть тебя сквернословящего и пьяного.
Uh-huh.
Вот. И ты мне не мешай. Но почему же здесь-то одни, извините меня, отморозки? Я скажу, что это какие-то отщепенцы отморозки, ни больше, ни меньше. Я не призываю их убивать, ни в коем случае. Кровь – это не мое дело, кровь – это страшно. Вот. Но это отморозки, это отщепенцы, это сумасшедшие. Вот это просто сумасшедшие.
Разнузданные.
Их просто на психическую, как вот этих вот девочек, которые у нас в храме Христа Спасителя там оскверняли, просто их надо в психбольницу сразу в психбольницу и надолго, чтобы они отрезвели от этих своих дел. Вот это мое мнение.
То есть оценка должна быть, вы считаете, вот этого события?
Оценка этому должна быть.
Со всех сторон. Не только осуждать вот и, так сказать, судить вот этих людей, которые там убили, так сказать, пришли в редакцию, устроили теракт. Но и должна быть оценка вот деяний вот этих журналистов.
Однозначно. И есть и так.
Чтобы не повторилось, дабы такое.
А то ведь мы даем как? Значит, все возможно? Значит, завтра можно сжигать иконы, взрывать храмы, уничтожать там мечети, танцевать в храмах. Завтра все возможно. Ну, это ведь мы ведь сами себя ведем.
Это мы дойдем до того, что было с Иродом и с Иродиадой и с Соломеей,
когда и дойдем до новой революции, она дойдет.
Потребовали голову.
Вот. Не нужно это оценка и удивляют и наши СМИ, ведь все молчат, ведь никто ведь не говорит, что все-таки надо осудить этих. Или мы что, боимся мирового мнения? Не боимся Бога, боимся мнения?
Что про нас подумают, опять скажут про нас там где-то еще кто-то. Вон Украина до чего дорапортовалась, что Россия оккупировала Германию и Украину.
Украину, а потом Германию.
Но только она забыла, она ведь тут сама в себя как-то плюнула-то изрядно. Надо тут добавить, Россия, Америка, Англия и Франция, мировое сообщество, тогда ведь все вместе оккупировали, думаю, Германию, но Украину-то Россия только освобождала, на Германию тоже мы все вместе.
Ну, это удобная такая позиция для, так сказать, некоторых политиков, да, осудить Россию, еще раз плюнуть на
вот
нашу сторону.
Но это ведь смешно. Вот. И вот эта свобода, она рано или поздно, если мы не прекратим вот этой свободы, то она рано или поздно, она обернется нам железными шипами. Это уж однозначно. Когда начинаем снова, ну, от пророка Мухаммеда до взрыва мечети, до взрыва костела, до взрыва православного храма остается очень недалеко.
Немного.
Очень недалеко остается. От пророка, если уж там пророка осмеивают, то и нас, попов, даже и убить не зазорно будет. Скоро за город будешь считать, что убили, вот попа тут одного убили. Вот и все, или там муллу.
Мы же уже это пережили.
Мы ведь это уже мы это знаем.
В начале уже века 20-го.
Нельзя этого делать. Вот это все непослушание. Все-таки нужно смотреть и где-то и слушать Бога. Не должно слушать людей больше, чем Бога. Мы видим, как вот это все
надвигается. Заповедь-то гласит, почитай Господа
почитаем
Бога.
Своего, да, всем сердцем, душой, всей душой. Заповедь. Первая заповедь. Угу. Аз есть Господь Бог твой, да не будут тебе Божьи, ни разве мне.
Угу.
И вот это, и уже, опять же, Ходорковскому, а вы, Ходорковский, может быть, услышите про себя, но вы, Ходорковский, вы меня ради Бога простите. В данном случае вы, призывая к этому, простите меня, я не хочу вас оскорбить, ради Бога, извините меня, но вы большой подонок. Если вы призываете осквернять, и чтобы все газеты сейчас выступили с карикатурами на пророка и далее, но это уже через меру.
Ой, Господи, помилуй, называется нас.
Да, и здесь вот знаете, еще хотелось сказать, вот в эти дни, когда Христос родился,
и святки сейчас.
И святая седмица идет, и вот нам как-то вот это все раз за разом что-то подают новые.
А что-то вот какие-то
новые,
вот, батюшка, такие жареные. Не случайно такие. Вот эти факты, это тоже ведь Бог распоряжается, Бог, промысл Божий.
Впереди Великий пост будет тоже, вот и будет вот там, и там Пасха, дай Бог дожить. Но знаете, православные, вот я непутевый, недостойный священник, я просто от всей души призываю, давайте будем молиться. Давайте будем молиться за Россию, за весь мир молиться будем. Вот вы, все мы чувствуем, какая-то вот страшный такой холод какой-то веет вот со всех сторон. Вот,
вот
это
ощущение такое, что мир сходит с ума совершенно.
Да. Вот это страшно.
Совершенно
и
сходит с ума.
Поэтому давайте будем молиться, давайте будем сами научимся учиться послушанию Богу, учиться послушанию старшим, родителям, учиться добро творить, давайте будем понемногу творить. Давайте будем молиться, давайте будем вот сейчас вот в нашей стране, ну, не мне рассуждать, кто прав, кто виноват, но и в нашей стране тоже нелегкие минуты наступили и наступают, и цены поднимаются, мы видим, как и то, и другое, и третье, но давайте будем молиться.
Ну, мы как-то предполагали, что такие события, которые в прошлом году произошли, конечно, не повлекут за собой
мы
предполагали испытания серьезные.
Ну, вы знаете, вот мне не так давно так вот случай рассказали, когда в одном месте такие преуспевающие мужи собрались, преуспевающие.
Mm-hmm.
И вот один 30-летний человек, когда ему задали вопрос, а вы будете помогать вот как-то немножко хоть людям там или воинам, вот идет 70-летие Победы, Великий день. Он говорит, а почему я должен менять свой уровень, свой уклад жизни?
Я как жил, я как привык, в каком ресторане кушать, то есть так я и буду. Я привык сколько раз в году отдыхать за границей, так я и буду. И я не собираюсь менять свой образ жизни ради помощи кому-то. И вот это вот страшно прозвучало. Когда мне это сказали, то я подумал. Молодой человек, 30 лет ему еще, мне под 70, я имею право его назвать молодым человеком. Я подумал и так ему сказал мысленно: молодой человек, если ты не сменишь образ жизни,
то образ жизни сметет тебя.
Он сменит тебя и сметет. Ты подумай над этим. И жизнь-то ведь она, даже если и все-то нормально будет, когда кончается.
Это, знаете, мне кажется, человек по слабости по какой-то, по своей так рассуждает, по недомыслию, по слабости, потому что не хочет думать о том, что это, к чему это может привести, или не хватает ума, чтобы подумать об этом.
Нет, вы знаете, я скажу другой случай. Вот тут где-то месяца полтора-два назад я по Уралмашу шел на прогулку. Мы с супругой и там шли на прогулке были. И нас обгоняют три человека. Молодых парня три. Один такой здоровый, крепкий, ну, где-то 1,80 м, наверное, ростом, широкоплечий, в плечах такой полный, даже немножко через меру полный. Вот. И двое других. И вот этот вот здоровый, крепкий парень говорит: ух, мы ему, наверное, все пальцы обломали. Ты ведь представляешь, я ему даже на груди у него прыгал. И вот он это с таким вот это азартом говорит, видимо, где-то они кого-то избивали, и вот он на груди у него прыгал. И он это говорит как совершивший герой, как будто он на амбразуру лег, защищая свой народ и своих людей, и своих братьев-воинов. И вот когда вот то и это переплести, то не слишком ли много? И эти ведь вот это вот мне одному человеку, вот буквально вот за такое короткое, можно еще привести примеры, когда попало вот за такое короткое время, вот таких несколько случаев. Неужели бы раньше так, как это так, ну как это так?
Вот. Даже если бы человек подумал, он только бы подумал, а не произнес это вслух, это было бы срамно произнести это вслух.
Да,
а сейчас это как-то, вот, как, понимаете, звучит.
Этим гордятся.
Да, этим гордятся. Это произносит как какое-то достижение свое, какой-то
подвиг великий.
Подвиг какой-то,
вот.
Да.
Также то вот есть... этот молодой, вот он сейчас тоже где-то ходит, вот который не меняет уровень жизни своей.
Может, отдыхает.
Он где-то отдыхает, и кому-то говорит: ха-ха-ха, ко мне, да я лучше тут вот истрачу, что там я вот. Вот и все. И вот это страшно.